poskvinaviną.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Газпром заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Менск настоивая, что эта оплата неполная. Больше за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супраць збіцця хворых. Голодовка Миколая Утуховича дае плен. Про это да іншая тягам ближайшей паўгадзіны. Белтрансгаз погасил «Газпрому» запозычанность у памеры 187 миллионов долларов. Представник «Газпрому» Сергей Куприянов поведомил.
Сегодня утром «Газпром» получил подтверждение о зачислении на свой счет платежа со стороны «Белтрансгаза», в соответствии с которым погашен долг за поставки газа в январе-апреле. В связи с этим принято решение с 10 часов утра начать мероприятие по восстановлению подачи газа для потребителей Беларуси в полном объеме.
«Газпром» у свою чергу заплатил долг за транзит у 228 миллионов долларов – контрактную цену. Менск настоивая, что эта оплата неполная, рассказывая Олесь Дашчинский.
Паведамленне о платяжы поступило пасля 10 гадзіны, часу вызначанага беларускім бокам у сваім ультыматуме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімир Сямашка заявіў, што беларускі бок пачакае 2 гадзіны афіцыйнага пацверджання аб аплаце. Каментуючы дзеянні «Газпрома», спадар Сямашка заявіў:
«Если не будет официального уведомления, что «Газпром» заплатил ту или иную сумму, пропорционально недоплате, мы будем вводить ограничения в установленном порядке».
Аднак ці асмеліўся афіцыйны Менск пайсці на абмежаванне транзиту расійскага газу? «Газпром» заплатил только 87% от выставленной официальной Менском суммы у 260 миллионов долларов. Керовник пресс-службы президента Павел Легкий сказал корреспонденту «Свободы», что про дальнейшее деяние повинен поведомить Владимир Сямашко.
32 миллиона долларов российская сторона еще должна доплатить. Ну а чем закончится история с взысканием этих 32 миллионов? Сложно сказать. Пока эти деньги не выплачены, проблема остается.
Замест остатніх грошей «Газпром» дослал у Менск пакет документов, якія дозволяюць легалізаваць падвышэнне ставки транзиту. Пачаліся публічныя разборки адносна транзитных ставок. Беларускі бок абвінаваціў «Газпрому» тым, што той ад лістапада 2009 года у аднабаковым парадку зменшыў ставку транзиту да 1 доляру 45 центаў. Паводле «Газпрому» транзитную ставку можна павялічыць толькі з павялічэннем аптовай надбаўкі за газ, які реалізуе «Белтрансгаз» на ўнутраным рынку. Гэтыя надбаўкі дадуць магчымасць «Белтрансгазу», палова акцый якога належыць «Газпрому», атрымліваць прыбытак на ўнутраным рынку. Хто выйграў і прайграў у беларуска-расейскай газавай вайне? Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Яраслава Раманчука, прайгралі і Беларусь, і Расія.
Яны падмачылі рэпутацыю. Еўропа яшчэ больш бачыць, што надзейнага пастаўшчыка і транзытора газа ў нас няма. Ну а з пункту гледжання нашай знутранай палітыкі, безумоўна, гэта крыж на інтэграцыйных розных аб'яднанняў. Это был тест перед газовыми перемовами конца 2010 года, когда треба будет переводить Беларусь уже на сусветные цены на газ.
Экономист Михаил Залесский меркуя, что в газовой войне выиграла Москва.
Русские сказали, как белорусы заплатили. И белорусы заплатили. Зайны от дня, можно лечить, починается московский диктат. И он будет протягнутый и на перемовах относно мытного союза, и далее по всех позициях, по которых мы связаны с Россией.
Политолях Андрей Федоров отзначил, что проиграли абодва бакі, калі не ў матэрыяльным, дык у маральным сэнсе. Але ці палепшыцца пасля газавай вайны стасункі Беларусі з Еўропай?
Адно толькі завершэнне газавай вайны недастаткова для Еўропы, каб істотна палепшыць стасункі. Мне падаецца, павінны быць яшчэ нейкія крокі з боку афіцыйнага Мінску, каб гэта адбылося.
Политолях Андрей Федоров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко на экстренной пресс-конференции у Менску поведомил, что Беларусь позычила 200 миллионов долларов, из яких 187 миллионов пошли на покрытие запозычанности. Слухачи «Свободы» реагуют на эти личбы и на газовый конфликт.
Вот слова Лукашенко: «Я занял 200 миллионов долларов», заставляют спросить: а что, денег нас в банке нет? Тогда при смене власти этот фокус, я думаю, гарантированно показывает, что, как и после Бакиева в Бишкеке, там после Лукашенко в Нацбанке Беларуси там ничего не останется новому президенту. Хотя, в принципе, Богданкевич прав, что у него там в Нацбанке спокойно 6 миллиардов лежат, и неизвестно, что он с ними делает.
Я, ну, Станиславович Поздняк, давно говорю, что треба створать Чорноморо-Балтийський нафтовий колектор. Попереджувало, что нельзя отримлювати енергоресурси с одной країни. Говорилося про необхідність інвестицій для створення енергосберігаючих технологій. А наш Григорич все цілував російських лідерів.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін виказав жаль з нагоди конфлікту вокруг поставок газу у Білорусі. Виказав сподівання, що така ситуація більше не повториться. Разом з тим його надзначив.
Контрактне обов'язкове. И по ценам на газ, и по транзитным ставкам должны исполняться обеими сторонами. Поэтому оплата транзита должна осуществляться в соответствии с контрактом.
Путін звернув увагу на те, що Білорусь отримує російський природний газ по самих низьких цінах. Навіть після зниження ціни на газ для України Білорусь отримує більш танний газ, чим всі українські партнери, сказав він. Коментарі представника Міністерства заміжних справ Білорусі і білоруських економістів до теперішньої ситуації записав наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных сегодня заявил, что даденное питание уже было достатково выразно окресленное президентом Республики Беларусь. До этого официальный представник министерства додал наступное.
Мы выражаем сожаление, что данный вопрос приобрел такой масштаб и остроту. Необходимо проявить здравый смысл и способность конструктивно договариваться по всем вопросам, по которым имеются разногласия. Мы рассчитываем, что в ближайшее время хозяйствующие субъекты, объекты, которые вовлечены в этот процесс, сумеют выйти с решениями по всем вопросам, которые будут адекватны и которые будут соответствовать высокому уровню политических и дружеских контактов между нашими странами и народами.
Инженер Александр Мех 14 годов працював в системе Белтрансгазу и добре ведает все проблемы газовой галины. Он уверен, Беларусь не имела альтернативы обовязковой оплате отриманного газу.
Газу у наших газосховищах не шмат, но господарка еще протрималась бы так тыдни два. Не больше. Ситуация такая, что у нас два газосховища, которые працуют, это Сіповичі и Прибужское, а то и третье, которое мерковалося побудовать, на жаль, там шмат грошей было затрачено, але оно не працує. Это побач с Калинковичами. Там был выявлен разлом глебы.
Инженер Мех лишить, как добро подрихтоваться до подобной ситуации, потребно шмат часу.
Фактично подрихтованности нема, потому что, коли рихтовать країну ось до такой небезпеки, то это робится за, ну, годов 5-6. Не менее. Это треба глядеть наперед и уже сегодня рихтоваться.
Экономист Лев Марголин переконаны. Гэты конфликт Москвы и Минску далеко не опошний.
Как мне сдается, с белорусского боку это такое выпробование, такой испыт. И есть ожидание его повторять и повторять. И тому это будет повторяться. Это так, как задирливый хулиган. И он все лезет до людей, а тримает от кого-нибудь по пысе, другому лезет.
Господар Марголин уверен, конец газовым войнам настанет тогда, когда палево будет продаваться выключно по рынковых коштах. А усилякие преференции и знижки только створают глебу для разностайных конфликтов.
Хто був ініціатором газової війни і кого Мінськ або Москва можна назвати переможцем на гэтым етапі? Гэтай темі буде присвячена сьогоднішня експертиза свободи.
Репортаж відказує на питання «Што? Де? Калі? Як?».
На питання «Чаму?» відказує експертиза свободи.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Удільники сьогоднішньої експертизи – шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський, ведучий Віталь Циганков. Предпримальник Миколай Аутухович домогся зустречи с представником департаменту выполнения покараний и обмерковал с ним возможность лечения зубов у тюремных условиях, рассказывает Олег Грузделович.
Про встречу Миколая Туховича с подполковником медичной и внутренней службы Александром Кралько свободе поведомили у республиканской прокуратуры. Керовник пресс-службы прокуратуры Петр Киселев зачитал докладную записку, якая была складена после наведывания 23 червня Миколая Туховича.
Вот принесли мне объяснение Николая Николаевича, которое взял вчера старший помощник прокурора города Минска по надзору за исполнением уголовных наказаний. Прямо у него там в изоляторе. И вот он сам пишет: по вопросу лечения моих зубов, меня посетил 23.06 главный специалист ОМОС ДИН МВД Республики Беларусь, подполковник медицинской внутренней службы Кралько АА. В результате нашей беседы мы пришли к договоренности, что со мной проведут комиссионную консультацию стоматолог-ортопед системы здравоохранения для решения вопроса необходимости проведения срочного либо планового протезирования, а также решения вопроса о методики протезирования. С этим решением я согласен.
Миколай Тухович далее пишет, что згодны с такой пропановой и еще раз тлумачит свою позицию. И он не настоивает на тем, как ему лишил зубы некий певный доктор, а просто потребует, как ему по воле закону была оказана медичная допомога. Пресс-секретарь Республиканской прокуратуры Петр Киселев далее цитует лист Миколая Туховича.
Дополняю, что оплату своего лечения я гарантирую и могу это оговорить в любом договоре с медучреждением. Записано верно, с приветом, Автухович.
Те означает это, что он спынил голодовку?
Ну, насчет голодовки я тут не буду комментировать. Кто там у него адвокат, хай они уже и кажут.
Адвокат Павел Сапелка сегодня занятый иншей працей, и тому не смог наведать Миколая Туховича в Менском следчем изоляторе. Дежурный изолятора на пытание, те спынил Автухович голодовку, отказывать отмоился.
Без понятия, мы таких справок по телефону не даем.
Нагадаю, Миколай Туховович почал голодовку 16 червня, потребуя организовать ему встречу с сотрудником департамента выполнения покараний для организации терминового лечения зубов, бо его листы из изолятора в департамент не доходят. После нескольких дней голодовки Миколай Тухович поведал ему про адвоката, что с 22 червня почне сухую голодовку, коли его потребования не будут выполнены. В каком стане теперь находится Миколай Тухович, неведомо.
Миколай Тухович осуджены на 5 годов и 2 месяца за захование нескольких патронов. Сам предприниматель и шмат кто в Беларуси за мяжой меркует, что его переследуют за змагание с коррупцией. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Менск погасил газовую запозычанность России. 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газу в Беларусь. «Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Менск настоивает, что эта оплата не полная. «Газпром» пропонует ввести на газ, который реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Больш за 10 пациентов шпиталя с примусовым лекованием сухотов у Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супроць збіцця хворых супрацоўниками департаменту аховы. Миколай Тухович домогся встречи с представником департаменту выканання покаранняў и обмерковал зим магчимость лечения зубов у туремных умовах. У Беластоку отбывается международная конференция с нагоды 20-годзя утворения Союзу поляков Беларуси. Праз тыдзень уступае ў сілу указ аб упарадкаванні нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Сайты, якія ў адпаведнасці з прэзідэнцкім указам і ўрадавай пастановай мусяць у абавязковым парадку перайсці на беларускі хостынг, ужо падлічваюць страты. Мясцовае абслугоўванне каштуе ў 3-4 разы даражэй за замежныя аналігі. З іншага боку, пры цяперашняй манаполіі Белтэлекаму кошт паслугаў для інтэрнэт-карыстальнікаў па-ранейшаму застаецца адным з самых высокіх у свеце, расказвае Ігар Карней.
Усе суб'екты, якія вядуць дзейнасць на тэрыторыі Беларусі, абавязаныя да 1 ліпеня перайсці на беларускі хостынг. Што гэта за сабой цягне, некаторыя гаспадары ўжо падлічылі. Прыкладам, фірмы, якія аказваюць хостынг-паслугі з прапіскай у Расіі, прапануюць арэнду сервера і 1000 гігабайт замежнага трафіку меней, чым за 1 мільён рублёў. Але пры пераходзе на беларускае абслугоўванне выдаткі аўтаматычна павялічваюцца ў 2,5 раза. І гэта пры тым, што трафік меншы ў 7-8 разоў. За дадатковы трафік трэба будзе плаціць паводле асобнага тарыфу. Праўда, калі не браць пад увагу істотны мінус для кашалька, то, як кажа кіраўнік кампаніі «Надзейныя праграмы» Юрый Зісер, з гледзяча тэхнічнай якасці беларускі хостынг замежнаму не саступае.
Уже давно нет. Наоборот, беларускі хостынг лучше, потому что быстрее сайты открываются. И трафик бесплатный. 10 лет назад была разница, 7 лет назад была разница, 5 лет назад еще кое-как. Но последние годы, 3-4 года разницы нет. Лидеры рынка, три компании обладают всеми необходимыми средствами, и ничего не случается с этими хостингами. Хорошее качество.
У Беларуси прикладно 50 тысяч сайтов, а активным корыстальником себе лечить каждый третий жыхар краины. Але ці будуць доступнымі інтэрнэт-паслугі пасля таго, як за урэгуляванне нацыянальнага сегменту возьмецца дзяржава? Прадстаўнік менскай фірмы правайдера кажа, што калі ў бліжэйшай перспектыве не будзе вырашанае пытанне манаполіі Белтэлекаму, статыстыка інтэрнэт-карыстальнікаў можа зазнаць істотную карэкцыю, на жаль, у бок змяншэння.
Мы хацім, каб усе нашы абаненты получылі роўныя еўрапейскія, сярэднееўрапейскія цэны за ту качество услуг, которые предоставляются в соседней Польше, в соседней России, в той же Украине. К сожалению, текущая ситуация на рынке и политика национального оператора, в частности, не позволяет это сделать.
Еще раз нагадаю, указ об упорядковании национального сегмента сетки интернет уступает в силу простый день. Вы слушаете «Радио Свобода». Больш за 10 пацыентаў шпіталя з прымусовым лекаваннем сухотаў у Воўкавічах абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць збіцця хворых супрацоўнікамі дэпартаменту аховы. Яны накіравалі заяву ў пракуратуру Менскай вобласці, патрабуючы расследавання фактаў збіцця пацыентаў, а таксама праверкі ўмоваў утрымання ў шпіталі. Расказвае Даратэ Солтан.
Под заявой у прокуратуру Менской области подписались больше за десяток человек. Про это свободе поведомил один из подписантов Олег Шкор. И он расповел, что хворые на сухоты, позбавленные махчимости набывать себе речи особистой гигиены, меть теплую вопротку, у любой момент их могут жестко сбить супрацовники департаменту оховы, которые находятся в будинку шпиталя. До голодовки больше за десяток пациентов подштурхнул выпадок, який отбылся вчера, 23 червеня. По водле суразмовцы, супрацовники милиции жестко сбили несколько человек у дворы шпиталя под час шпациру. Поводле Олега Шкора, збітых Анатоля Шавяльчынскага і Міхаіла Прышчыца, пасля гэтага закінулі ў ізалятар і трымалі там суткі без вады і ежы. На знак пратэсту Міхаіл парэзаў сабе горла, а Анатоль жывот. Іншыя пацыенты запатрабавалі, каб у шпіталь выклікалі пракурора і абвясцілі галадоўку на знак пратэсту супраць жорсткага абыходжання. Олег Шкор распавёў.
Они решают свидание с родными и близкими, понимаете? Ну, конечно, краткосрочное свидание, тут все есть, у них специально оборудованное место.
Нас позбавляют спотканий со свояками. Есть адмысловое место для этого. У нас же есть маски. Мы не маем махчимости набыть себе зубную щетку, пасту, туалетную паперу. Мыло нам дают только господарчие. Один ковалок на двоих раз на месяц. А головный врач Владимир Селяцов забороняет персоналу брать у нас гроши, каб набыть нечто у краме. У нас проводят спиратрусы, забирают особистые речи. На конт харчования говорить не буду. Тут все добро у этом пляне, каб быть объективным.
Мы объективно просто судим.
Анатоль Шевещинский не хавает того, что ранее отбывал покарание у разных колониях и навод у турме.
По голове не бьют. У меня остались шрамы на лице и на голове.
По голове яны нас бьют. У меня застались следы на твары и голове. Ну, может, яны убачили, что мы были на подпитку. Але тут лечат от сухотов, а не от алкоголизма. Нас лечат старыми препаратами. Я прошу турму в городне, Крытку. Там нас так не сбивали. Нас тут сбивают дубинками. Усих поклали после дождю на мокрую землю. И в лютым так было. Самое буральное, что навод на зоне охотники без зброи. А тут яны с пистолетами ходят. Дык что это? Тут у лютым так збілі чалавека, што ён потым ад збіцця памёр. Малады хлопец. Анатоль Шавяшчынскі быў у ізалятары разам з Міхаілам Прышчыцам. Яны распавялі, што былі ў пакойчыку, сцены і падлога якога абкладзеныя пліткай. У памяшканні немагчыма было дыхаць.
Я находился в шортах, майке и шлёпанцах.
Я быў у шортах, майцы і шлёпанцах. Было холодно. Мы прасілі перадаць нам тёплыя рэчы, даць нам хаця б вады, але нічога. Тады мне давялося рэзаць сабе горла. Толькі пасля гэтага нам на дваіх кінулі телагрейку і, як сабакам, кідалі на падлогу цыгарэты. Яны нам не давалі ежы, а ўсім сказали, что это мы сами отмовились. Тогда уже иншие, протестующие супраць такого, объяснили голодовку. Нас и ранее сбивали. Выключают светло, забегают у покоя по 4-5 человек и давай нас сбивать, под чем придется. Загадчик отделения Валентин Цауко поведомил свободе, что у шпитали большинство пациентов – это люди, которые ранее отбывали покарание именовито у колониях, были инфикованы небеспечной хворобой. Яны не ожидали лечиться после вызволения, тому трапили у ГТ Волковича. Ён обверг заявы пациентов про то, что их час от часу трымают у изолятора к шталту штрафного у турме.
Милиция работает их, охраняет их, чтобы они не убегали. Но они, конечно, лазят.
Их милиция оховая, каб яны не утекли. Максимость такая есть. Бо тут же не турма. Чаму збілі? Ну, яны напали на милицианта ці на персонал. Няма тут ніякага изолятора. Яны ж сами поміж собой б'ються, напиваются. На их протоколы складаюць адміністрацыйныя. Яны часто сами ображаюць персонал.
Они оскорбляют и медперсонал, оскорбляют и сотрудников милиции.
Пациенты шпиталя не хавають своего минулого и не лишать себе лепшей часткой грамадства, але настоюваць на годных умовах утрымання. Подписанты заявы у прокуратуру потрабуюць, каб была проведена проверка и притягнуть притягнутыя да адказнасці супрацоўнікі дэпартаменту аховы, якіх яны абвінавачваюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
25 чэрвня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр увесь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. Чарговую частку ўспамінаў Галіны Руднік слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. 24-25 чэрвеня ў Беластоку адбываецца міжнародная канферэнцыя з нагоды 20-годдзя ўтварэння Саюзу палякаў у Беларусі. Саюз палякаў па-ранейшаму падзелены. Існуюць зарэгістраваная праўладная арганізацыя і незалежная, якая дзейнічае напаўлегальна. Першая належыць 16 дамоў польскіх па ўсёй Беларусі. Другая мусіць праводзіць свае імпрэзы ў іншых памяшканнях. Днямі замест Анжалікі Борыс на чале незарэгістраванага саюзу палякаў стала яе былая намесніца Анжаліка Арэхва. Ці можа гэта паўплываць на становішча СПБ, спрабаваў высветліць Сергей Страўцоў.
У саюзе палякаў паведамілі, што і Анжаліка Арэхва, і яе намеснікі ў ад'ездзе. Сапраўды іхнія тэлефоны адключаны. Пытанне да сябры галоўнай рады саюзу палякаў Анджэя Пісальніка. Ці можа змена кіраўніцтва паспрыяць нейкім зменам у сітуацыі арганізацыі?
Трэба давяраць новай старшыні, якая кажа, што ніякай змены курсу і палітыкі не будзе. Ці ўлады прымаюць гэта як сігнал для таго, што саюз палякаў будзе гэта не прызнаваны ўладамі, будзе больш схільны да нейкіх кампрамісаў. Трэба чакаць на нейкі крок ўладаў.
Польскі рух моцны ў лідзе, але там палякі належаць, можна сказаць, да трох лягераў, двух саюзаў палякаў, а таксама да таварыства польскай культуры Лічыны, якое заўжды існавала асобна. Ім герой Александр Колышка. Яго погляд на будучыню незарэгістраванага саюзу палякаў.
Я так разумею, што саюз палякаў уже пад кіраўніцтвам Анжалікі Арэхвы гатовы неяк легалізавацца. Таму я за тое, каб было некалькі арганізацый, а ўжо праца пакажа, хто будзе лепшы, горшы і прыцягне
У Лідзе адзін з найлепшых дамоў польскіх быў збудаваны на грошы, атрыманыя з Польшчы. Аднак там не бываюць не толькі паплечнікі Анжалікі Арэхвы, але таксама Александр Калышка з прыхільнікамі.
Пакуль справа саюза палякаў не будзе вырашана, пакуль дом польскі ў Лідзе не будзе служыць усім палякам, усім польскім арганізацыям, што калі гэта не будзе загарантавана нейкім статутам гэтага дому, да таго часу мы не гатовы нейкім чынам уваходзіць чы супрацоўнічаць з гэтым домам.
Такім чынам, дом польскі не аб'ядноўвае ўсіх палякаў у Лідзе. Ён належыць афіцыйнаму саюзу палякаў на чале са Станіславам Сямашкам.
Расказваў Сергей Страўцоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Дваццаць пятага чэрвеня ў пятніцу аб 11:00 на вашы пытанні, прысвечаныя беларуска-расійскім адносінам, а таксама расійскай замежнай палітыцы, адкажа на нашым сайце рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў. А мы ў праграме сёння ізноў вернемся да расійска-беларускага газавага канфлікту. Хто, на вашу думку, вінаваты ў ім? Такое пытанне мы задалі жыхарам Магілёву.
Россия, конечно. Долг-то у них больше, по сути, за транзит. А это же контракт. Они, получается, не соблюдают. Это больше политика. Вот. Просто не понравилось им, наверное, что Беларусь считает себя вот транзитной страной. И нас специально хочет вот так вот унизить.
Не мы, не наша страна, не белорусская. В связи с этим объединением, таможенным союзом, вот они на нас как-то хотят подействовать, чтобы мы более активно все принимали решения, невыгодные для нас. Получается, дружба как-то российско-белорусская из-за политики прерывается.
Виноваты и те, и другие. Но если бы вы мне должны были 260 миллионов, а я вам 190, я думаю, мы бы договорились между собой. Заплатили бы разницу, да и все. Я думаю, что это все-таки политический конфликт. Например, Беларусь не признала Осетию. Ну, почему не конфликт?
Правительства обоих стран не нашли компромисс в этом вопросе. Одни не заплатили, вторые предъявляют претензии. Это не экономические проблемы. Это проблемы президентских выборов и проблемы вступления в таможенный союз.
Конечно, россияне. Они унижают наш народ, нашу нацию. Посмотрите, что они делают. Они лично наш народ унижают. Какой союз? Нам надо в Евросоюз вступать, а не в ихний союз.
А питание свободы у Могилеве. А зараз и снова даем слово нашим слухачам.
Лукашенко сказал, что он одолжил у друзей своих 200 миллионов долларов. Хорошенькие у него друзья, если так подумать. Слегка найдут 200 миллионов долларов. Это, наверное, те, кто назывался на республиканских даже рынках. Это они, наверное, сидели за рулем комбайнов, грузовиков. Там. Это они, наверное, на стройках работали. Нужно только президенту рассказать всему народу, где у нас так можно заработать, чтобы с легкостью так вот взять и 200 миллионов долларов достать из кармана. Надо нашему президенту раскрыть эту тайну, потому что многие люди в реальности не то, что 200 миллионов долларов, 200 тысяч белорусских рублей не могут заработать сельская местность.
И за газ отдали, а рынок и сегодня правы свои диктуя. Я его не хвалю, який кошт на энергоносьбит и назначать. Хоть сам найди свое место. Нехай Лукашенко на кот халявы свои мозги не муча. Коли он не будет рынковым коштом платить, Россия на Беларусь все трубы отключа. И на нафту и газ, господар, коли Беларусь не станет за их отдавать данину, Россия пустит свои трубы през Украину. Питание ставить, что тут Лукашенко будет робить? Может, с Венесуэлой, а той през океан на Беларусь будет эту сыровину возить? Неужели это танней? У белорусов не хопит кораблей.
Телефонный номер свободы у Минску 266-39-52. И на завершение еще раз нагадаю основные подеи дня. Минск погасил газовую запозычанность России. С ранку 24 червня «Газпром» цалком обновил поставки газу в Беларусь. «Газпром» заплатил Беларуси контрактную цену за транзит. Минск настоивая, что эта оплата не полная. «Газпром» пропонует увести на газ, який реализуется в Беларуси, оптовые надбавки. Больше за 10 пациентов в шпиталя с примусовым лекованием сухотов. У Волковичах обвестили голодовку на знак протесту супрать сбиття хворых супрацовниками департаменту аховы. Миколай Алтухович домогся сустречи с представником департаменту выканания покараньев и обмерковал зим магчимость лечения зубов у туремных умовов. Сполнилось 20 годов Союзу поляков Беларуси.